Слава Господу! У нас сегодня, на мой взгляд, очень важное служение, потому что у нас очень важный разговор. Я верю, что у нас каждое воскресенье разговор очень важный. Но сегодня особенно важный, потому что речь идет об очень серьезном, на мой взгляд. И понимание того, о чем мы будем говорить, оно настолько важно. Оно важно касательно нашей жизни, касательно нашего хождения с Ним и пред Ним. И, к сожалению, мы с вами поговорим об этом. Я встречаю в жизни, общаясь с верующими людьми, что не всегда, далеко не всегда, это понимание, к сожалению, в жизни верующих присутствует. Но во многом некоторые проблемы нашей жизни не связаны с непониманием того, о чем мы с вами здесь будем говорить сегодня. Я прошу, чтобы вы настроились, разговор у нас сегодня будет долгий. Ну, как бы обычно наш разговор долгий, но сегодня у нас оба будет долгий, поэтому настройтесь, пожалуйста. Но, вы знаете, я как-то вспоминаю однажды, это было давно, правда, я был еще в библейском колледже, и на одной конференции, это было на юге Англии, в Роре, проповедовал мистер Нос, он уже с Господом. Я неоднократно рассказывал о этом человеке. Проповедь длилась у него 3 часа, но у меня такое было ощущение, что вот пролетело как 5 минут. Не переживайте, 3 часа я не буду вас сегодня держать здесь. Но на некоторое время все-таки настройтесь. Не холодно? Можно там 27 градусов поставить. Нет, ну слава Господу. Просто хочешь, чтобы вы были комфортны, но не настолько, чтобы уснули, но все-таки давайте начнем наш разговор. Итак, несколько воскресений назад мы начали разговор о крещении. Вы помните, правда? И я надеюсь, что, по крайней мере, вы размышляли над этим разговором, размышляли над тем, о чем мы говорили здесь с вами, о чем говорим и о чем будем говорить. И в этой связи мы вспоминали слова Иисуса Христа, обращенные к церкви Сардиса. Помните, в 3 главе книги Откровения Господь говорит, обращаясь к церкви, «Пробудись и укрепи то, что еще осталось у тебя, что вот-вот умрет». Я цитирую по радостной вести, это перевод. Потому что более точно передает смысл греческого текста. Я не знаю, близка ли к смерти, я уже сказал, вот та истина, о которой мы с вами несколько служений подряд размышляем. Но я уверен, что она очень важна. И похоже, что некоторые для себя ее даже еще и не открыли, к сожалению. К сожалению. Думаю, что вы уже уяснили вот в процессе этих наших встреч, этого нашего размышления, что речь у нас идет не просто о крещении, но говорим мы о крещении Духом Святым. Правда? Я думаю, что вы это понимаете. Это понимаете или нет? Ну, слава Богу, что я не сам с собой разговариваю. Вот. Хотя, как вы уже заметили, что говорим мы об этом достаточно нетрадиционным образом. И это очень важно, потому что то, как мы говорим об этом традиционным образом, очень часто эту истину во всей полноте даже не открывает. И очень часто у верующих людей, когда они говорят о крещении Святым Духом, все понимание сводится исключительно к силе, к каким-то переживаниям, к языкам и так далее, и так далее. И во многом эта истина остается просто закрытой, к сожалению. Итак, мы говорим о крещении Святым Духом. Как я уже сказал, мы подошли к этому вопросу немножко нетрадиционно, для того, чтобы попытаться уяснить, что же Библия подразумевает под этим словом крещение. Какой смысл она вкладывает в это слово, и что слышали и понимали верующие люди ранней церкви. Помните, это один из принципов толкования Священного Писания, когда мы читаем Библию, попытаться услышать прежде всего то, что слышали люди, которым это было непосредственно адресовано в то время. Помните, нас разделяют 2000 лет. Часто мы слышим разные вещи совершенно, к сожалению. Плюс культура наша отлична и так далее, и так далее. Так вот, в этой связи мы начали с вами разговор с того, что подробно рассмотрели крещение Иисуса Христа. Но не его крещение у ног Иоанна Крестителя, а мы рассмотрели крещение Христа как то крещение, которым он сам сказал в 12 главе Евангелия от Луки. Помните, он сказал, что у него есть крещение, которым ему нужно креститься, которым он должен креститься, подразумевая свою смерть на Голгофском кресте. То есть то, что с ним произошло на Голгофе, сам Иисус называет крещением. крещения. Все дело в том, что наше понимание очень часто обусловлено нашими личными переживаниями, нашим личным опытом, нашей личной историей. Да? Если, например, я скажу слово «крещение», обращаясь к баптисту, он скажет: «Да, я понимаю, о чем идет речь». Если скажу «пятидесятнику», он скажет: «Да, я тоже знаю, о чем идет речь». Православному скажет: «Тоже знаю». Но все дело в том, что каждый из них понимает свое под этим словом. И это свое очень сильно отлично от того, что имеют в виду другие. Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Поэтому для нас очень важная задача все-таки попытаться уяснить и понять, что же Библия подразумевает под этим. Какой смысл Бог вложил в это слово, когда Он его использует. Итак, я напоминаю, что в определенном смысле, напомню, мы говорили уже, библейские слова, они обладают не столько словарным значением, хотя вне всякого сомнения они им обладают, да? Сколько они обладают определенной историей, да? Помните правило первого употребления. Хотите узнать, что означает то или иное слово в Библии, найдите место, где оно употребляется первый раз. И не просто само место, но контекст, в котором оно там употребляется. Понимаете, да? Так вот, Бог использует слова в Библии не просто, чтобы мы, слыша слово, понимали, что оно значит. Но Он использует эти слова таким образом, что всякий раз, когда мы слышим какие-то слова в Библии, нам сразу же на память приходят ситуации, в которых они в Библии были употреблены, эти слова. Библейские события, в которых они упоминались. Другими словами, смысл оживает, как бы, понимаете, в нашем сознании вместе с контекстом, в котором это слово употреблялось. Ну, я попытаюсь прояснить, глядя на ваши лица, то, о чем говорю. Вы понимаете, что нас окружает много запахов, знаете, да? Разные запахи. Но есть некоторые из них, которые мы называем, например, запахи из детства. Ты какой-то запах уловил, и вдруг, мгновенно, в своей памяти, в своих воспоминаниях ты перенесся в детство. Понимаете, о чем? Так или нет? То есть, запахи, которые пробуждают на целую вереницу воспоминаний с какими-то событиями нашей жизни. А вместе с этими воспоминаниями приходят и переживания, и чувства. Так или нет? Так вот, я не знаю, например, всякий раз, когда я оказываюсь на берегу моря, я мгновенно переношусь в детство, потому что у меня все детство прошло на берегу моря. Запах этого озона и так далее мгновенно, я, даже это, оно само собой происходит как-то в моей жизни. То есть запахи оживляют воспоминания. Слова тоже оживляют воспоминания. Точно так же и с библейскими словами, потому что Бог знает, как мы с вами устроены. Я приведу пример библейский, послушайте. И очень важно, потому что мы пели сегодня об этом. Мы пели сегодня об этом. Я не знаю, насколько мы осознавали то, что мы поем. И так ли это в нашей жизни, когда мы это пели? Послушайте. На минуту можете не открывать, я просто процитирую вам буквально один стих. Один стих первой главы книги «Песнь песни» Соломона. Это второй стих. Послушайте. «От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира». Удивительная фраза, правда? Но это одна из тех фраз, с которыми, сталкиваясь с Библией, мы должны остановиться и задать себе вопрос, о чем идет речь? Что, собственно говоря, подразумевается? Имя твое, как разлитое мира. То есть от того, что эти масти, которыми ты умощаешь себя, они так благоухают, имя твое, как разлитое мира. То есть когда имя твое слышится, мгновенно люди ощущают этот запах, который тебя сопровождает. Понимаете, о чем идет речь? Потому что это картина Соломона на самом деле. Правда, не только его. Помните, мы говорили о пророческой перспективе, когда пророк говорил что-то, и это касалось не только к ситуации, в которой жил он, но гораздо отдаленным ситуациям. Он не всегда, правда, это осознавал в полной мере. Так или нет? Но напрямую здесь, конечно, речь идет о Соломоне, это картина Соломона. Например, картина одной из его процессий, когда Соломон шел, я не знаю, может быть, по улицам Иерусалима на очередную из своих свадеб. У него их было много, вы знаете, да? И от того, что он умощался вот этими особыми благовониями, а это было время, когда он мог себе это позволить, когда Израиль был богаче всех царств на земле, и он был богаче всех людей в мире, помните, да? Когда золото было как ничто, и серебро как пыль там, и так далее, Библия говорит. Так вот, люди, которые встречались, с этой процессией, они, глядя на Соломона, видя, слыша, что это идет Соломон, они вдруг ощущали этот запах, который шлейфом сопровождал его. Но следствием это было то, что этот запах исключительно ассоциировался с Соломоном. И в следующий раз, когда они слышали имя Соломон, они мгновенно могли ощутить этот запах. Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Потому что он ассоциировался только с ним. Интересно, был миссионер такой в Великобритании. Его звали Паджет Уилкс. Он был миссионером в Японии. Япония очень трудная страна для вообще миссионерской деятельности. Недавно, я не проводил этой статистики, естественно, у меня нет и возможности этих, но я знакомился с этой статистикой, хотя дело неблагодарное, но Япония стоит под номером один в мире из наций и народностей самых, скажем так, нечестивых, самых безбожных, другими словами. Так вот, Паджет Уилкс был миссионером в Японии, и какое-то время он был в Лондоне, вернувшись оттуда, потом он снова уезжал. И вот какое-то время, когда он был в Лондоне, однажды к нему приехала небольшая делегация из Японии. Ну, какие-то люди посетили его. И когда они вошли в его дом, один из пришедших, вдруг агент так заводил носом, остановился и сказал: «Слушай, у тебя дома кто-то из семьи японского императора?» А это правда, у него был отдаленный родственник японского императора дома в тот момент. Он говорит: «Но об этом никто не знал». И они постарались сделать, чтобы никто не знал. Он говорит: «Подожди, откуда ты знаешь?» Он говорит: «В Японии, говорит, есть определенный род духов, которым разрешается пользоваться только людям, которые являются частью семьи, то есть представителям семьи японского императора. И когда я вошел в этот дом, я тут же почувствовал этот запах. Этот запах мгновенно ассоциировался с кем-то, вы понимаете или нет? О чем идет речь? Мы только что сегодня пели это сладкое имя Иисус. Это не просто имя. Это имя, которое мы слышим, оно ассоциируется в нашей жизни со спасением, свободой, радостью, не знаю, благодатью, милостью, переживаниями этими. Это то, о чем идет речь. Хотя мы с вами знаем, что часто вокруг нас появляются люди, которые так часто говорят имя Иисус, но оно ничего не осознает, оно ничего не несет, оно пустое, потому что оно в их жизни ни с чем не ассоциируется. Ни с чем. Понимаете? Понимаете, о чем я говорю или нет?
Аминь.
Слава Богу. Слава Богу. Так вот, поэтому если мы хотим узнать истинный смысл библейского слова, нам нужно в первую очередь не к библейскому словарю обращаться, к самой Библии. И попытаться отыскать те ситуации, когда он там появляется. Как Бог его употребляет. В каких ситуациях. В каком контексте. Понимаете? Какие ассоциации это слово вызывало в народе Божьем. В общем, мы с вами этим пытаемся заниматься уже несколько служений подряд. И в первую очередь, как я уже с вами вам сказал, нас интересует то, интересовало то, каким образом это слово, слово крещение употреблял сам Господь Иисус. И вы помните, что употребил он его первый раз в Библии в контексте, который нам с вами хорошо знаком, но для людей, которые стояли тогда рядом с Иисусом, это было очень неожиданно. 12 глава Луки, не открывайте, это не наш еще основной текст. Я просто пытаюсь как-то настроить нас с вами на определенный лад, на определенную, скажем так, линию мышления. Помните, Иисус говорит 12 глава, 49-50 стих, Он говорит: «Огонь я пришел низвести на землю». Огонь! И как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Иисус говорит, что цель его пришествия – это огонь на землю низвести. Тот огонь, который пожрет здесь все, чтобы он мог сотворить новое, новое небо и новую землю, где уже не будет никакого разделения с Богом, где уже не будет никакой другой воли, противной воле Бога. Он говорит: есть крещение. Говорит: я хочу кое-что сделать, оно в моем сердце, но я томлюсь, не могу пока этого совершить, пока я не крестился крещением, которым я должен креститься. То есть, другими словами, пока все не совершится. Помните его слова последние с креста, прежде чем он отдал свой дух в руки Отца. Что он сказал? Свершилось. Все. Теперь он может это сделать, да? Так вот, крест для Иисуса Христа – это было Его крещение. Это было Его крещение, я повторяю. Только Его и более никого, и никто более не может этого сделать, того, что сделал, Христос. Никто больше не пережил ничего из того, что пережил на кресте, и никто не может этого сделать. Вы знаете, что в Библии само слово «крест» употребляется, ну, по крайней мере, в двух аспектах. С одной стороны, по отношению к Иисусу Христу, с другой стороны, по отношению к нам, христианам. И некоторые, кто это видит в Библии, это как бы вводит их в замешательство. Но на самом деле, как я еще раз говорю, Библия употребляет это слово в двух аспектах. С одной стороны, крест Иисуса Христа, это Его крест. Никто другой не может Его понести. Это Иисус только умер за грехи всего человечества однажды и на все времена, раз и навсегда, уникальным образом. И никто никогда не может и не сможет этого повторить. Но второй аспект, однажды во время своего земного служения, помните, Иисус, обращаясь к верующим, сказал, Лука 14, глава 27 стих, «И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». То есть Иисус не сказал, кто не берет Моего креста. Нет, Он сказал, кто не несет, не берет своего креста. Оказывается, у каждого из нас есть еще и свой крест. Это не крест Иисуса. Послушайте, я уже сказал, Его крест, кроме Него понести никто не может. Никто не может умереть за грехи других людей, понимаете? За грехи человечества. Никто не может сделать того, что сделал Иисус. Но у каждого из нас есть свой крест. И этот крест не имеет ничего общего с грехом в жизни человека. Этот крест имеет отношение к нашему «я» непосредственно. Вот Чемберс однажды сказал, очень интересно. Он сказал, что этот крест имеет отношение к моим правам. К моим правам. Это означает, что нам необходимо пожертвовать своими правами, для того, чтобы мы могли исполнить волю Божию. Очень просто. Для того, чтобы исполнить волю Божию, человек должен пожертвовать своими правами. Понимаете? Это, как Миша сегодня говорил, жить по вере – это отказаться. Жить своим видением и своим пониманием. Просто довериться Богу. Это свои права положить к Его ногам. Все. Он Бог и Он Господь. Он решает и Он правит. И Он знает, что для меня лучше. Понимаете? Это жизнь по вере. И этот крест, он как раз, который мы, Господь говорит, кто не берет своего креста, он имеет отношение к нам. Причем ежедневно мы каждый день призваны его брать и идти за ним, следовать за ним. Так вот, таким образом, мы видим, что в Библии крест может иметь разное значение, в зависимости от того, как это слово используется. Он может означать что-то, что было совершено только однажды Иисусом Христом, никем повториться уже не может. С другой стороны, это может иметь отношение к ежедневному опыту нашей с вами жизни, нашей с вами ответственности пред Господом, чтобы мы могли следовать за Ним. Итак, что же такое крещение? Мы не будем сегодня касаться очень многих второстепенных аспектов. Мы попытаемся сфокусировать свое внимание на самой сути вопроса. И мне бы очень хотелось, чтобы сегодня, выходя отсюда, вы это ясно для себя понимали и представляли. Это очень важно. Само слово крещение, мы же с вами говорили, что это погружение. Но это не только погружение. Это не просто погружение. Это вместе с погружением и восприятие чего-то. Другими словами, когда человек должен в кого-то или во что-то креститься, он не просто в кого-то или во что-то погружается, он еще во время этого погружения что-то в себя воспринимает. Причем воспринимает настолько, что уже внешне нельзя сказать, где заканчивается он, а начинается то, во что он погружается. Понимаете? Настолько они идентифицированы друг с другом. Я уже несколько раз приводил этот пример и приведу его сегодня вновь, чтобы еще раз проиллюстрировать то, о чем мы с вами говорим, чтобы это яснее дошло до каждого из нас. В древние времена само слово крещение, это греческое слово, древнегреческое слово баптидзе, оно, например, использовалось при покраске ткани. Когда брали, например, белую ткань, ну льняную, и помещали ее в контейнер с багряной краской. Так вот, краска настолько входила в саму структуру ткани, или, если сказать проще, ткань настолько вбирала в себя краску, что уже внешне невозможно было отличить, где заканчивается ткань и начинается краска по цвету. И эту ткань уже не называли просто тканью, покрашенную краской. Ее называли багряницей. Она становилась багряной тканью. Это не просто ткань, на которой какие-то, как, на которую нанесена краска. Эта краска входила в саму. Она становилась багряной. Она становилась багряной. Что произошло с Господом Иисусом, когда Он был на кресте? Библия отмечает очень много аспектов того, что с Ним там происходило. Послушайте внимательно, пожалуйста. Например, Иоанн Креститель называет Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя наши грехи. То есть, как бы, картина человека, который берет что-то на плечи, на себя, да? Иоанна 1 глава, 29 стих. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. То есть, картина кого-то, кто на себя что-то берет, как на плечи взваливает, и уносит прочь, уходит как. Но затем Писание идет глубже, дальше, и показывает нам с вами другую картину. Я бы сказал, не то чтобы первая истина, озвученная нами, не истинна, нет, истинна, но просто существуют, как бы я бы сказал, разные уровни этой истины. Разные уровни этой истины. И вот теперь уже апостол Петр говорит, послушайте внимательно. Итак, Иоанн Креститель говорит, что он, Иисус, берет на себя грех мира. А теперь Петр говорит, 1 Петра 2.24, я цитирую по радостной вести. Он, Иисус, сам в своем собственном теле вознес наши грехи на крест, чтобы мы умерли для грехов и жили для праведности. Вы были исцелены его ранами. То есть, смотрите, Петр говорит теперь, что Иисус не просто на себя взял грехи, он в себя их взял, чтобы в себе самом их убить. Они уже не просто на нем были, они были в его теле, когда он вознесся на крест Голгофы, да? Помните, Исаия 53 глава, 6 стих написано, «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Возложил на него. Вот это возложил на него в действительности в древнегреческом означает, что Бог собрал все грехи человечества от Адама до последнего человека, который будет еще грешить до момента этого великого суда Белого Престола и возложил на Иисуса. Они были на нем. Но Петр говорит, что они были не просто на нем, они были уже в нем, в его теле, понимаете? Он их в себя вобрал, чтобы в себе их убить. Но есть еще уровень истины. Это еще не вся истина. Это еще не все то, что Библия говорит о том, что Иисус совершил на Голгофе. Далее апостол Павел. В втором послании к Коринфянам, в 5 главе, 21 стихом, цитирую по переводу Кассиана, говорит очень интересно, потому что он точно передает греческий смысл, смысл греческого текста. Не знавшего греха, Он, то есть Бог, соделал грехом вместо нас, чтобы мы стали праведностью Божьей в Нем. Я не думаю, что я могу в полной мере объяснить вам смысл этого текста, донести до вас его во всей полноте. Я думаю, что мы подошли, в общем-то, к границе, на которую способны, до которой способны что-то воспринимать. Единственное, что могу сказать, что природа Христа не изменилась. Бог на кресте остался Богом. Но вместе с тем Павел говорит, что Иисус настолько идентифицировал себя с состоянием падшего человека, что когда он был на кресте, глядя на него, невозможно было сказать, где он, а где то состояние падшего человечества, в котором человечество находилось с момента грехопадения. Единственное, что правда, Библия говорит, этого никто, кроме Отца, Сына и Духа Святого, не видел. Потому что тьма покрыла всю землю на это время. Понимаете, да? Так вот, Иисус настолько себя идентифицировал с нами, что внешне уже невозможно было отличить, где заканчивается Иисус и начинается состояние человечества, которое Он взял на Себя. Настолько Он Себя идентифицировал с нами. Правда, еще раз оговорюсь, природа Его не изменилась. Бог на кресте остался Богом. Но это был момент, когда Он пережил гнев Божий за наши грехи. Когда Чарльз Спержен сказал, что Бог обнажил свой меч и погрузил его в своего Сына. Но кроме Отца, Сына и Духа Святого этого не видел никто. Это тайна. Итак, основная мысль, которую мне хотелось бы ясно донести до вас сейчас, заключается в следующем. Крещение – это не просто погружение во что-то. Кстати, помните, когда речь идет о крещении, речь всегда идет о смерти. Мы с вами будем говорить сегодня об этом еще более подробнее. Так вот, крещение – это не просто погружение во что-то, но вместе с погружением – это восприятие в себя чего-то. Когда мы с чем-то настолько соединяемся, что уже невозможно внешне отличить одно от другого. Это понятно? Поэтому, как вы понимаете, водное крещение – это только картинка. Реальность – это крещение Духом Святым. А водное крещение – это просто картинка, которая пророчески об этой реальности говорит. Теперь давайте обратимся к посланию к Римлянам апостола Павла. Это будет наш основной текст. Мы будем цитировать достаточно много отрывков, поэтому я постараюсь вас не утомить. Но начнем мы с вами с 4 главы послания к Римлянам. Знаете, очень интересно, 4 глава начинается, не только 4 глава этого послания, начинается вопросом. И вообще в послании к Римлянам Павел задает очень много вопросов. К счастью, нам не надо гадать по поводу ответов на эти вопросы, потому что они даны нам там же, рядом, буквально в следующих стихах. И вообще, когда в Библии очень много вопросов, но знаете, что Библия, когда задает нам вопросы, когда Бог задает нам вопросы, это не потому, что Он чего-то не знает. Это просто Он желает, не знаю, пробудить нас или как-то вдохновить нас к размышлению, чтобы мы начали думать. Потому что большая часть вопросов, они тут же отвечены, буквально в следующих стихах. Там есть ответы на эти вопросы. Итак, 4 глава послания к Римлянам. Откройте, пожалуйста. 191 страница Нового Завета. Итак, первый стих. Павел говорит. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? О чем спрашивает Павел? По сути, Павел спрашивает, а каков был опыт Авраама? Каковы его были переживания? Как он для себя открыл Бога? Что он там открыл? Что он переживал в этих отношениях с Богом? И затем Павел, продолжая разговор, говорит о чем-то очень уникальном. Послушайте. Библия называет Авраама отцом всех верующих. Ну, я понимаю, разговаривая с верующими людьми, что часто у людей просто непонимание, в каком смысле Авраам является нашим отцом. Он не является нашим с вами биологическим отцом. Ну, для многих евреев, может быть, да. Для многих. Хотя не факт. Не факт. Понимаете? Тогда в каком смысле Библия называет его отцом всех верующих? Слушайте, он является отцом всех верующих по одной только причине. Потому что он первый. Он первый. Не потому что он родил нас каким-то образом, а потому что он первый, кого Бог в Библии называет праведным по вере. Чью веру Бог вменил человеку в праведность. Он первый. Знаете, очень часто, когда Библия говорит о ком-то, как о родоначальнике чего-то, она называет его отцом. Ну, я приведу примеры. Бытие 4 глава, 20-21 стих. Ада родила Иавала. Он был отец живущих в шатрах со стадами. Это не значит теперь, что те, кто живет в шатрах со стадами, от него каким-то образом родились. Нет, он просто первый начал жить как кочевник. Да? Или дальше вот. И на брату его... Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Это не означает теперь, что Иувал, я не знаю, родил всех, не знаю, трубачей, саксофонистов там и так далее, и так далее. Да нет, конечно. Но он первый стал играть на духовых музыкальных инструментах. Да? Так вот, отец в Библии — это не всегда биологический термин. Иногда это слово означает кого-то, кто был первым, кто был инициатором чего-то. Так вот, Библия говорит, что Авраам является отцом всех верующих особым образом. То есть, ну, до Авраама были тоже люди, которые верили в Бога, правда? Иов, и не только, Енох, ну и многие другие. Но есть нечто особенное касательно Авраама, касательно его отношений с Богом. В чем он выступает как отец, то есть инициатор. Инициатор для всех верующих после него в Бога людей. И это именно то, о чем здесь апостол Павел пишет. Итак, 2-3 стих. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Интересно, если мы попытаемся найти момент в Библии, когда слово «верить», глагол «верить» или существительная «вера» употребляется в Библии в первый раз, а вообще-то в древнееврейском «верить» и «вера» — это одно и то же слово, это слово «амен», кстати, по-древнееврейски. Так вот, если мы попытаемся найти случай первого употребления этого слова, оно именно здесь. Это 15 глава книги Бытия, 6 стих. Авраам поверил Господу, и он, Бог, вменил ему это в праведность. Павел именно этот отрывок здесь и цитирует. Это был момент, когда Бог дал Аврааму какие-то обещания, и Авраам просто Богу поверил. Понимаете? Именно в этот момент Библия первый раз употребляет слово «верить». Это принцип первого употребления, мы уже об этом говорили. Итак, Авраам поверил Богу, и эту веру Авраама Бог вменил Аврааму в праведность. Назвал его праведным. То есть Авраам не достиг праведности своими делами, достижениями, усилиями. Нет, он получил праведность от Бога как дар. Просто потому, что полностью Богу доверился. Понимаете? Возложил свое упование на Бога, другими словами. Помните, мы с вами говорили уже, что такое вера? Есть разные определения веры. Некоторые сразу цитируют на по памяти 11 главу послания к евреям. Это правильно, хорошо. Но что такое вера по своей сути? А мы с вами сказали. На самом деле, вера — это когда мы реагируем на Божье откровение угодным Богу образом. Понимаете? Бог что-то говорит мне, и я откликаюсь на это угодным Ему образом. Это и есть вера. И поэтому его вера связана, конечно же, со Словом Его, потому что откровение от Него, оно приходит через Его Слово. Поэтому Павел написал в Римлянам 10:17, вера от слышания, а слышание от чего? От Слова Божьего. То есть, когда это Слово нас настигает, как мы на него отреагировали? Когда угодным Богу образом, это вера. А когда нет, когда у нас свое кино, ну тогда там нет никакой веры. О чем можно говорить? Там нет веры. Может быть, религиозность. Но там слово «вера», если как хотите, знаете, оно никаких ассоциаций не вызывает, никаких запахов. Оно ни с чем в жизни человека не ассоциируется. Он никак не отреагировал на него, на это слово. Оно для него просто пустой религиозный звук. Все. Понимаете, да? Хорошо. Итак, именно это произошло с Авраамом. Бог пообещал что-то Аврааму, и Авраам Богу поверил. И стал отцом всех верующих. Знаете, у нас есть разные пословицы. Я не уверен, есть у нас в русском языке такая пословица, в английском есть, но я думаю, что в русском, по-моему, я тоже ее слышал. Не складывай все яйца в одну корзину. Это касательно денег. Не храни деньги, все деньги в одном месте. Да? Такая человеческая мудрость. В разные места там позасовывай, потому что если здесь украдут, там у тебя останется. Ну и так далее. То есть если план А не сработает, у тебя всегда есть план Б. Правда? Все нормально. Не переживай. Так вот, что сделал Авраам? Авраам сложил все яйца в одну корзину. Это и есть вера. У него не было плана Б. Бог сказал ему, он сказал, хорошо, да, все. Плана Б нет. Понимаете? Это и есть вера. Когда мы все положили в одну корзину, сказали, да. Бог сказал, все. Когда что? Он знает. Мы приняли. сказали: принимай, все. И свои права положили. Все. Это и есть вера. Понимаете? Так вот именно это сделал Авраам. Он ничего сам своими силами не сделал для достижения своей праведности. Он просто поверил Богу. И Бог ему это вменил в праведность. Это то, что Библия называет оправданием по вере. Бог нас оправдал по вере. Мы ничем не заработали это оправдание, не заслужили. Мы просто поверили в Иисуса. Мы просто поверили в Его Слово. Мы просто поверили в то, что Он сделал для нас. Слушайте, даже израильтянам интересно, даже израильтянам Ветхого Завета, им, хотя они и обрезывались, этого было недостаточно, чтобы называться детьми Божьими. Слушайте, чтобы называться детьми Божьими, они должны были сначала стать детьми кого? Авраама. Они об этом и говорят. 8 глава, помните? Иоанна. У нас один отец Авраам, потом Бог. То есть, мало ли там, что ты обрезался. У тебя должны еще быть такие же отношения по вере с Богом, которые были у Авраама. Слушайте, ну Авраам назван всем отцом всех верующих. Так вот я понимаю, что прежде чем мы с вами можем стать детьми Бога, мы должны стать детьми Авраама. У нас должны появиться в жизни такие же отношения веры, которые были у Авраама в его отношениях с Богом. Понимаете, о чем я говорю или нет? Если вы хотите быть детем Божьим, вы должны стать детем Авраама. У вас должны появиться такие же отношения с Богом, как у Авраама. Вы должны все сложить в одну корзину. Все. И никаких планов Б. Нету. И вот здесь дальше очень интересно. Павел говорит, слушайте, вот в конце этой главы 4, у нас нет возможности и времени, к сожалению, подробно пройтись по всем этим главам, а у меня их сегодня 3, 4, 5 и 6. Нет времени, к сожалению. Хотя отчасти мы кое о чем говорили с вами здесь по четвергам. Приходите в четверг, кто хочет узнать, о чем говорит Библия. Но вот в конце 4 главы очень интересно. Павел, он здесь описывает веру Авраама. Что же это была за вера? Давайте я почитаю, 17 стиха. Как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он, то есть Авраам, поверил, животворящим мертвым и называющим несуществующее как существующее». Он, то есть Авраам, сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному: «Так многочисленно будет семя твое». И не изнемогший в вере, он, то есть Авраам, не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он, то есть Бог, силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. Впрочем, послушайте внимательно, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Интересно. Павел говорит в этом отрывке, что сделал Авраам, по сути. Авраам поверил Богу, он полностью Богу доверился, сложил все яйца в одну корзину, понимаете? И не помышлял уже о том, там 100 лет ему или 120, в каком состоянии Сара, неважно. Бог сказал, все. Но написано, Павел говорит, не только в отношении к Аврааму, но написано также и в отношении тем, которые являются детьми Авраама. То есть мы с вами должны стать детьми Авраама, прежде чем станем детьми Божьими. То есть должны у нас появиться эти отношения по вере, которые были у Авраама с Богом. Так или нет? Так вот. В этом отрывке апостол Павел описывает некоторые, ну в 4 главе, некоторые аспекты, я бы сказал, практического применения веры в жизни тех, кто полностью доверился Богу, в жизни детей Авраама. И он описывает эти аспекты на примере Авраама. То есть, по сути, он говорит о том, Что же стало следствием того, что Авраам поверил Богу? Он ему вменил в праведность. И что дальше? Ну что с Авраамом произошло-то? Что он пережил? Как он пережил отношения с Богом? Как он их, я не знаю, пощупал? Что было следствием этого? Ну сказали, да, и что? И все? Жил дальше, как жил? Что в его жизни пришло? Что он пережил? Каков его был опыт? Так вот послушайте, каков был его опыт. 7 стих Павел говорит. Блаженны, чьи беззакония прощены. Блаженство. Блаженство в высшей степени счастья – это одно из следствий праведности по вере. Люди, которые имеют веру в Бога, они знают, что это за счастье, понимаете? Когда Бог простил тебе твои грехи. Они знают, что это за мир и покой, который приходит в сердце. Так вот, интересно, само слово здесь «прощены» древнееврейское, оно означает, очень интересно, оно означает «удалено с глаз долой, отослано прочь». Понимаете, о чем идет речь? Евреи понимали, потому что это картина козла отпущения, когда во время праздника Йом-Кипур над этим животным исповедовались грехи Израиля, и это животное отсылалось в пустыню с глаз долой, так, чтобы его уже не было видно, понимаете? Так вот, Кори Тен Бум, вы помните, да? Знаете, кто такая была Кори Тен Бум? Она однажды как-то сказала во время проповеди, она говорит, Бог забирает наши грехи, топит их на дне океана, а потом устанавливает табличку. Рыбалка запрещена. Кому грехи прощены. Прощены, это значит с глаз долой убраны. И если это в вашей жизни произошло, вы не можете сказать, я тебя прощаю, но я не забуду. Библейски вы сказали, я тебя простил, но не простил. Если оно прощено, оно убрано с глаз долой. Все. И к нему возвращаться нельзя. Его нет. И мы не имеем права вспоминать это. Так вот, Павел говорит, что это блаженство было известно Аврааму. Оно было ему знакомо. Это чувство мира и покоя. Когда Бог что-то сделал в тебе, простил грехи, этот мир пришел. И Писание говорит, что знал это не только Авраам. Павел здесь цитирует, говорит, и Давид это тоже знал. Давид знал. И другие, которых Бог оправдал по вере, это тоже знали. Те герои веры, 11 главы послания к евреям, они знают, что грехи им Бог простил. Он отослал эти грехи прочь с глаз долой. Далее, следующее. Что же еще переживал Авраам? Что же еще было следствием этого оправдания по вере? Павел говорит, и чьи грехи покрыты? Потому что это уже другая картина, тоже ветхозаветная. Это картина человека, который запачкан и не имеет права находиться в присутствии царя. Вы знаете, когда человека вызывали в присутствие царя, его приводили в порядок, его одевали в соответствующую одежду, понимаете, да? Так вот, это картина человека, который запачкан, и он не может быть в присутствии царя. В Ветхом Завете это картина жертвы за грех, когда человек пред Богом запятнан, но Бог все еще усматривает возможность для него быть в его Божьем присутствии. Каким образом? Вместо человека умирает животное, как искупление за него. Проливается кровь. Его кровью как бы этот грех покрывается. Причем очень интересно, в данном случае вот это слово «покрыты» в древнееврейском, это цитата из Ветхого Завета, это слово «кафто», от которого произошло слово русское старое «кафтан». Знаете, да? Кафтан – это такая вот одежда изначально была, которую если на тебя одели, то что там до тебя, на тебе до этого было одето, этого не видно вообще вот полностью. Тебя закрыли. Так вот, по сути, это картина человека, чьи грехи полностью покрыты, спрятаны. Их не видно, как будто их нет. Как я еще раз говорю, это еще одна ветхозаветная картина людей, которые испортили свою биографию, запятнали себя грехом, но Бог все еще усматривает для них возможность прийти и быть в Его присутствии. Но они приходят покрытые, и поэтому Бог их принимает. Понимаете? Это как образ этой крышки ковчега, где эта кровь покрывала престол милости. И поэтому Бог принимал Израиля. Хотя внутри в ковчеге, вы помните, что там было? Что там было? Сосуд с манной. Посох. И скрижали разбитые. А вы помните, с чем это все ассоциировалось? Ну, скрижали, которые Бог записал. Это не просто закон. А вы помните, мы с вами говорили, слова, они же не просто слова означают, а вызывают какие-то ассоциации, контекст, в котором это все было. Вы помните, когда Бог давал закон, что с Израилем происходило, как они там вокруг этого тельца скакали и оргию устроили? Вы помните, когда этот посох расцвел, как они бунтовали против Аарона? Вы помните, как эту манну он давал, они постоянно жаловались, где же это мясо, где этот лук и чеснок? Бунт! Бог не может его благословить и видеть. Но он это покрыл, крышкой, этим престолом милости, который окроплялся жертвенной кровью животных во время праздника Кипура. Понимаете, о чем идет речь? Покрытый. Так вот, Павел говорит, что Аврааму это блаженство было известно. И Давиду оно тоже было известно. А вот дальше Павел, 8 стих, он говорит, слушайте дальше. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Теперь послушайте меня, пожалуйста, очень внимательно. Потому что разговор у нас будет такой на грани фола, я бы сказал. Бог вменяет верующему человеку, верующему в Него человеку, вменяет ему веру в праведность. Но он не только это делает. Павел говорит, блажен человек, которому Господь не вменит греха. Бог не только называет этого верующего праведным, Бог отказывается вменять этому человеку на его счет его грехи, которые он совершает. Услышали меня или нет? Я еще раз скажу. Бог не только вменяет ему праведность, он отказывается вменять на его счет грехи, которые он совершает. Я понимаю, говоря это, я рискую, что кто-то из вас это превратно поймет. Потому что это не является зеленой картой для того, чтобы верующие сегодня по уши в грязи ходили. Но это истина Священного Писания. И мы к этому еще придем. Павел потом скажет. Как же? Но когда мы проповедуем свободу во Христе, я понимаю, у людей может это непонимание возникнуть, если мы истину проповедуем. Мы сейчас к этому придем, я немножко вперед забегаю. Слушайте, Бог относится к такому человеку так, как будто бы он никогда не грешил. Хотя он только что, может быть, по уши влез в дерьмо какое-то, прости меня, Господи. Понимаете? Это означает, что Бог меняет праведность человеку, который полностью возложил на Бога свое упование. Который полностью доверился Богу. И это также означает, что бы вы сегодня ни сделали, оно остается невмененным на ваш счет. Но это не дает нам права ходить по уши в грязи. Потому что если верующий по уши в грязь залезает, это говорит о чем-то другом. О том, что того, о чем мы говорим, он вообще не понимает. И не переживал этого. И не знает, о чем идет речь. Либо осознанно, как в Евреях написано, снова попирает кровь завета и отрекается от Христа. Понимаете, о чем говорит? Слушайте, даже если сегодня что-то сделали, что никак не ассоциируется с вашей верой во Христа, вы все еще абсолютно обладаете все еще абсолютной Божьей праведностью. Я вам процитирую очень интересный комментарий, истолкование к тому, что я только что сейчас сказал. Это не мое, это библейское. Оно записано в 1 послании к Коринфянам, 13 главе. Это истолкование апостола Павла. Послушайте. 4 стих Павел говорит, любовь долготерпит, милосердствует любовь, не ревнует любовь, цитирую по Кассиану, не кичится, не надмевается, не поступает бесчинно, не ищет своего, не раздражается, а теперь главное, не ведет счет злу. понимаете, о чем идет речь или нет? Не ведет счет. Павел говорит, блажен человек, которому не вменит Бог греха. Не ведет счет злу. Так вот, все это часть того, что Бог усмотрел для верующих в Него. Помните, Павел спрашивает, а каков опыт Авраама? А что Авраам, как отец наш всех верующих, пережил-то? Потому что эта праведность была вменена Богом Аврааму. И он полностью доверился Богу. Просто потому, что он поверил, Бог вменил ему это в праведность. Так вот, Павел говорит, Авраам это блаженство знал. Оно ему было известно. Оно было в его жизни. Он знал, что такое, когда грехи твои от тебя удалены. Он знал, что такое, когда грехи твои пред Богом покрыты. И ты можешь быть в его присутствии. И он знал это блаженство, что Бог не ведет счет твоих падений. Это благословения, которые были в жизни Авраама. Он их знал и переживал. И вот тут, в конце этой четвертой главы, Павел говорит, впрочем, написано не только в отношении Авраама, что вменилось ему, но и в отношении к нам вменится, да? К нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. Потому что это написано не только об Аврааме. Павел говорит, это написано о нас. Это написано о всех, кто действительно все в одну корзину положил, кто доверился Богу, кто поверил Ему, кто уверовал в Христа. Но послушайте, теперь для кого-то из вас это будет, наверное, откровением, а может быть шоком. Четвертая глава Римлянам, она повествует о спасении, которое было доступно во времена Ветхого Завета. Павел еще не говорит о заветном спасении. Это все было доступно верующим Ветхого Завета. Это знал Авраам, это был опыт Давида, это был опыт многих других, о которых повествует 11 глава евреям, героям веры. Это спасение реально, но новозаветное спасение, оно отличается. Это не то, чтобы оно совсем другое. Нет. Оно включает в себя эти аспекты спасения, которое было доступно в Ветхом Завете. Слушайте, кроме как по вере, Бог никого никогда не спасал. Даже живя под законом, спасались они по вере. Поэтому они и перечислены там в 11 главе Евреям. Но новозаветное спасение, оно гораздо более полное. Оно включает в себя некоторые аспекты, которые им, в частности, Аврааму, Давиду, не были известны. И вот здесь мы переходим очень внимательно к пятой главе. Потому что в пятой главе Павел начинает говорить о новозаветном спасении. Второй стих цитирую по современному переводу, потому что там появляется один очень важный момент, который наиболее полно позволяет нам понять, о чем говорит греческий текст. Слушайте. Дальше. «Через Него, то есть Иисуса, благодаря вере, а теперь обращаю ваше внимание, мы также достигли благодати, которая нам теперь оказана, и ликуем, ожидая разделить славу Божию». Итак, Павел говорит, поэтому вот нам сегодня, верующим в Иисуса, все то, что было доступно Аврааму и Давиду, доступно. Но, он говорит, нам также доступна благодать, которой мы сегодня хвалимся, которой они не знали. Которые они не знали. Понимаете? Так вот, что же это за благодать? Вы следите за моей логикой или нет? Итак, Новый Завет дает нечто большее, чем то, что было известно Аврааму и Давиду. Павел часто, кстати, слово «более» употребляет в послании к Римлянам, в пятой главе. Можете для себя поискать, сколько раз он там это слово «более» говорит. Потому что, я еще раз говорю, четвертая глава Римлянам говорит о спасении ветхозаветном. А пятая глава посвящена новозаветному спасению. Оно более. Это как, знаете, если бы вы пришли на берег моря, вот он, берег моря, во время отлива, и вы наслаждаетесь вот пейзажем, и вдруг прилив. Слушайте, это все еще тот же берег моря, но теперь его наполнило еще океанская вода. Так вот, новозаветное спасение, оно включает в себя то, все, что было известно, доступно Аврааму, но оно гораздо больше, понимаете? Оно включает в себя что-то, чего они не знали. Это картина полноты Нового Завета, новозаветного спасения. Второй стих. Читаю уже по синодальному переводу. «Через которого, то есть Иисуса, веру и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». Обратите внимание на окончание этого стиха. Вот оно, первое отличие ветхозаветного спасения от новозаветного спасения. Первое отличие. Вы знаете, что в послании к Римлянам Павел очень много говорит о том, что такое спасение, как Господь спас людей. Это послание целиком и полностью посвящено спасению, что люди переживают, когда они обретают Божье спасение. И, конечно, кто из вас знаком с этим посланием, вы знаете 3 главу. И, конечно, вы знаете там 23 стих, где Павел говорит, что все согрешили и лишены чего? Славы Божьей. То есть, другими словами, то, чего Бог желал изначально для человеческой расы, Он желал славы. Он приготовил для нее славу. Помните, Давид сказал, интересно, 8 псалом, 5-6 стих, он говорит, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его. Потому что таково было изначальное состояние человека. Бог сотворил человека и увенчал его славой. Недолго, правда. Этот венец Адам носил. Недолго, к сожалению. Да? Но как только человек согрешил, не только изменилось его вот сиюминутное положение пред Богом, но изменилась его дальнейшая судьба. Изменилось то, что Бог ему в будущем приготовил. Понимаете? Он потерял свой венец. Он потерял свою судьбу, которую Бог ему приготовил. Человек не только впал в грех, он отпал от славы Божьей. Он лишился ее, той славы, которую Бог для него приготовил. Таким образом, человек утратил надежду, которая бы могла двигать им в его жизни. И вот здесь, вот в 5 главе Римлянам, интересно, Павел говорит, слушайте, он говорит, мы хвалимся надеждою славы Божьей. У нас вдруг вновь появляется надежда на обретение той славы, которую он изначально людям приготовил. Понимаете? Надежда появляется. То есть Бог устранил это проклятие, другими словами. У нас появляется надежда, что мы однажды все-таки будем теми, кем Бог изначально нас определил быть. Какими он нас определил быть. И вот дальше, с 3 по 5 стих Павел говорит, «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Внимательно, пожалуйста, слушайте, мы уже просто семимильными шагами приближаемся к цели нашего разговора. Конечный, чтобы вы всю эту картину могли у себя нарисовать и увидеть. Вот оно, это отличие. Мы вплотную подходим к новозаветному спасению. Мы говорим о Божьей любви, которая излилась в нас Духом Святым. Слушайте, что, о чем идет речь? Это исполнение последнего стиха первосвященнической молитвы Иисуса Христа. 17 глава Евангелия от Иоанна, 26 стих. Иисус говорит, «И я открыл им имя Твое, и открою любовь, которую Ты, то есть Отец, возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Иисус говорит, «Любовь, которая не знакома людям, но которую Ты возлюбил Меня, но она будет теперь в них, и Я в них». В этот момент будут. Так вот апостол Павел говорит по сути о сошествии Духа Святого и о том, что является результатом этого сошествия, когда мы принимаем крещение Духом Святым. Любовь Божия поселяется в сердцах верующих людей. А затем Павел эту любовь описывает. Он описывает ее для того, чтобы мы ее ни с какой другой любовью не перепутали вдруг. 6 стих, послушайте. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Потому что эта любовь не похожа на человеческую. Божья любовь на человеческую совсем не похожа. Люди еще могут умереть за хорошего человека. Ну, за того, который их любит, они его любят. Могут умереть. Но они никогда не будут умирать за врагов. Никогда они не будут умирать за врагов. Христос умер за нас, когда мы были врагами Бога. Это Божья любовь. Это не то, чтобы Иисус умер за друзей своих. Помните, согласно Его словам, наивысшее проявление человеческой любви – это когда кто-то полагает душу свою за друзей своих. Это максимум, на что мы способны. Но Иисус умер за нас, когда мы были грешниками. Когда мы были врагами Богу. Слушайте, возникает вопрос. А возможно сегодня, чтобы эта Божья любовь поселилась в сердце человека?
Аминь. Возможно.
Возможно. А вы помните, что написано в книге Деяний? 7 глава, 59-60 стихи. Когда побивали камнями Стефана. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И сказав сие, почил. Это то же самое, что было на Голгофе. Он любил тех, которые его ненавидели. Те, которые его раздирали и убивали. Может ли эта любовь поселиться? Слушайте, 9 глава послания к Римлянам. Я почитаю, можете не открывать. Послушайте внимательно. Павел говорит, и послушайте внимательно, как он осторожно, внимательно приготовляет нас к тому, что он должен сейчас, что он собирается сказать. Павел говорит: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в святом». Он очень внимательно нас приготовляет, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы и сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян. Это свидетельство апостола Павла. Слушайте, эти братья по плоти, ну то бишь евреи, то бишь израильтяне, они гоняли его по всей Римской империи, понимаете? По всему известному тогда миру. Пытались утопить, побить камнями, бросить в темницу, убить, изгнать, убрать. Что-то они не пытались ему сделать. А Павел говорит, что он готов был бы. И он не играется и не рисуется. Он говорит: свидетельствует мне Бог, моя совесть в Святом Духе, что я не питаю к нему никакой вражды. Он говорит: но я готов был бы даже пожертвовать своим спасением. Если бы Бог допустил и позволил, если бы это только помогло им. Это Божья любовь. Никаким образом вообще не похоже на человеческую. Это была реакция Павла на его сородичей. Это реакция Божьей любви. Удивительно, правда? Это не человеческая любовь. У людей такой любви нет. Но это то, что было на Голгофе, когда Иисус любил тех, которые его ненавидели. Это то, о чем Павел пишет в 5 главе. Нет времени детально о всем дальше говорить, мы переходим к 6 главе. Итак, кульминация нашего с вами разговора. Соберитесь, пожалуйста, еще немножко. И, пожалуйста, будьте внимательны, потому что все то, что было сказано прежде, оно только подводит нас вот к тому, что прозвучит сейчас. Мы переходим к 6 главе. И 6 глава начинается опять с очень интересного вопроса. Павел говорит: что же скажем? Ну, в свете всего вышесказанного. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Вот это никак в греческом звучит: да запретит Господь, другими словами. Слушайте, удивительный вопрос. Но послушайте внимательно и подумайте над тем, что сейчас скажу. А как относительно нас с вами? Как относительно нас с вами и того Евангелия, которое мы проповедуем? В которое мы верим и которое мы проповедуем. Если, конечно, вообще проповедуем. В такой ли полноте мы верим и проповедуем, как это делает здесь, в этом послании апостол Павел, и в его жизни это было, я так понимаю? Что у людей, которые нас слушают, невольно создается впечатление, что если это правда, то о чем мы говорим, то почему тогда, в общем-то, не продолжать жить в грехе, не продолжать грешить? То есть, если Бог не ведет счет нашим падениям и так далее, то, может быть, тогда какая разница? Продолжать жить в грехе? Подумайте. Слушайте, если у людей оснований для такого вопроса нет, когда мы им проповедуем, похоже, мы, видимо, не то Евангелие проповедуем. Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Если Евангелие, которое мы проповедуем, не оставляет возможности для того, что люди могут задать нам такой вопрос, который задает Павел в 6 главе послания к Римлянам, то, скорее всего, мы не проповедуем Евангелие должным образом. Скорее всего, мы проповедуем Евангелие, смешанное с законом. Только такое Евангелие никого не может спасти. Интересно, Павел отвечает на этот вопрос, который сам же задает. Он говорит, вот, ну и что в свете вышесказанного? Что теперь, в грехе, что ли, можно оставаться? Он говорит, да никак. Никак. То есть, да запретит Господь. И вот дальше, второй стих. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, вот она, наша фраза появляется, в смерть Его крестились. Обратите внимание, Павел не говорит здесь о нашей смерти. Он говорит, мы крестились в Его смерть. Это то, что говорит Библия. В библейские времена, когда христиан крестили в воде, то Библия очень часто это крещение называет крещение во имя Иисуса. Или крещение во имя Троицы, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Ну вы знаете это, правда? Мне не надо цитировать вам книгу Деяния, например, 19 главу, где Павел приходит в Эфес, в то время как Аполлос там прошел верхние страны, там он был в Коринфе, в тот момент Павел приходит, встречает последователя Аполлоса. Помните, какой разговор у него с ними состоялся? Он спросил, приняли ли вы Духа, уверовавшие? Они не слышали, оказывается. Он говорит, так, а в кого вы тогда крестились? И он им они говорят, крещением Иоанном, он им проповедует, и дальше написано. Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Иисуса. Слышите? Это очень важно. Во имя Иисуса. Но вот в 6 главе послания к Римлянам, в 3 стихе, Павел не говорит о крещении во имя Иисуса. Он говорит, что вы крестились не во имя Иисуса, вы крестились в Иисуса Христа. Вы крестились в Его личность. Это не крещение во имя Иисуса. Крещение во имя Иисуса на самом деле, это не просто формула какая-то. Библия говорит о водном крещении, называемом крещение, христианском крещении во имя Иисуса, чтобы его отличали от Иоаннова крещения, чтобы их не путали, понимаете? Но Павел здесь говорит о том, что крестившись, мы крестились в Иисуса Христа. Речь идет о крещении Духом Святым. Он говорит, мы в Него крестились, в Его личность. Это означает погружение во что-то или в кого-то. Это означает восприятие в себя чего-то. Это означает единение с кем-то. Причем до такой степени, что происходит полная идентификация, где уже невозможно увидеть, где заканчивается одно и начинается другое. Понимаете? Мы с вами не один раз говорили, и Писание об этом очень много говорит. О том, что мы верующие с вами, мы существуем, мы живем в единстве со Христом. Бог нас в Нем спрятал, понимаете? В Нем сокрыл. Мы во Христе, Писание говорит, и вся нам первая глава, мы в Нем посажены на небесах, в Нем благословлены, все в Нем происходит. Вы помните об этом или нет? Так вот, слушайте, нет Божьих благословений вне Иисуса. Наверняка вы слышали 2 Коринфянам 1:20. Павел говорит, что все Божьи обетования в нем, то есть в Иисусе, да и в нем, аминь. Вот все то, что Бог приготовил для людей, все то, чем Он желает людей благословить, все то, в чем мы нуждаемся, оно только в Иисусе Христе. И Павел говорит, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, в Его личность, другими словами, мы крестились в Его смерть. В Его смерть. Мы с Ним соединились, понимаете, в чем дело? Нету, как я еще раз повторюсь, Божьего благословения вне Христа. И нету вечной жизни вне Иисуса. Понимаете? Мы иногда часто говорим о вечной жизни, знаете, как о таком подарке рождественском. Завернули тебе в эту, я не знаю, бумагу подарочную, связали, вот на, вечная жизнь тебе. Ага, взял, вот у меня теперь вечная жизнь. Все. Я могу жить дальше, как хочу, все, я же все в ад не пойду, у меня вечная жизнь. Это неправда. Хотя мы часто людей вводим в заблуждение, проповедуя им Евангелие, смешанное с законом. На самом деле это не так. Нету вечной жизни вне Иисуса. Вы не можете обладать вечной жизнью, если вы не во Христе Иисусе, не в Нем, понимаете? Не крещены в Него. Поэтому я абсолютно уверен, что Павел не только там в Эфесе спрашивал, а вы приняли Духа, уверовавши? Не языки Его в данный момент интересовали, а что-то совсем другое Его интересовало. Хотя языки на своем месте. Вы не можете обладать вечной жизнью, если вы не во Христе. Если вы не живете с Ним в тесных отношениях. Помните 1 Иоанна 5 глава, 11-12 стих. Послушайте меня. Иоанн говорит, свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам вечную жизнь, и сия жизнь в Сыне Его. Это вечная жизнь в Нем. Поэтому Он говорит, имеющий Сына Божия, кто с Ним соединен, кто в Него крещен, имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия, не имеет жизни. Поэтому он скажет в 8 главе Павел, в ком Духа Христова нет, тот и не Его. И жизни в нем нет. И не важно, насколько вы религиозны и в какую церковь вы ходите. Понимаете? Нет этой жизни. И можно оправдывать себя сколько угодно долго. Теперь послушайте внимательно. Все Божьи благословения, они в Сыне Божьем, они в Иисусе Христе. Все, что Бог приготовил для нас, оно только во Христе Иисусе. И эта новая жизнь, она во Христе Иисусе. Божье спасение, оно для нас во Христе Иисусе. Так вот, послушайте, единственное, что нужно Богу сделать, ему каким-то образом человека нужно во Христа Иисуса поместить, понимаете? Чтобы все то, что он для него приготовил, оно стало для него реальностью. Вы видите это или нет? То есть все Божье, все обетования, вся жизнь, оно все во Христе. Все, что разделил человека с Богом. Все, что нужно сделать, нужно человека во Христа поместить теперь снова. Все, что Бог приготовил для нас, все, чего Он желает, оно во Христе Иисусе. Слушайте теперь внимательно меня. И библейский я не знаю никакого другого способа для нас оказаться во Христе Иисусе, как только быть в Него крещенным. Понимаете? Другого способа Библия для нас не предусматривает. И вы можете сколько угодно спорить, могу ли я быть спасенным, не имея крещения Святым Духом или нет. Это глупости. Это демагогия. Понимаете? Я не вижу другого библейского способа. Библия не предусматривает для нас оказаться в Иисусе Христе, как только быть в Него крещенным. И мы можем это пережить только одним способом. Крещением Духом Святым. Мы с вами говорим, это не просто погружение, это восприятие, соединение, идентификация, жизнь Его в нас. Павел говорит, не я живу уже, Христос во мне живет. Галатам 2:20. Вы понимаете, о чем говорит Библия? Речь идет о крещении Святым Духом. Водное крещение, это было крещение во имя Иисуса. Это было крещение, чтобы люди понимали, мы, это не Иоанново крещение, но мы под властью Христа, Он мой Господь. Это мое свидетельство. Понимаете? Но реальность, это крещение Святым Духом. Потому что оно идентифицирует меня с личностью Христа. Это единение со Христом. И Павел дальше говорит, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Слушайте, Павел говорит, нам не надо умирать. Нам нужно просто креститься в Его смерть. Креститься в Него, это значит креститься и в Его смерть. А Его смерть была, он говорит дальше, для того, чтобы она была для греха. Все, он говорит, мы умерли для Него, как нам теперь грешить? Павел отвечает на вопрос, который он задал. Если мы во Христе, если мы в Него крестились, нам не нужно умирать для греха. Нам нужно просто в Иисуса креститься. Потому что это Он умер для греха однажды и на все времена. И вот он дальше говорит, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. И так мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы, слушайте, ибо если мы соединены с Ним, о крещении говорит, подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Он сделал нас одним целым с Иисусом. Мы во Христе Иисусе. Он последний Адам, родоначальник нового человечества. Павел в первом послании к Коринфянам говорит, наша праведность Он, наше оправдание Он. Бог, глядя на нас, оправдывает нас только потому, что мы покрыты Христом, мы в Нем. Он видит праведность своего Сына. Понимаете или нет? Обратите внимание на то, что крещение во Христа – это соединение с Ним. Это не какое-то кратковременное переживание. Что-то пережил и все. Это продолжающееся состояние. Помните, мы с вами говорили? Мы с вами говорили, что... В античные времена у греков было два слова. Было слово «бапто», они похожи были, но означали разное, и «баптица». «Бапто» — это какое-то кратковременное погружение, и все. А «баптица» — это погружение, то есть, хотите, маринование, вот такое, постоянно продолжающееся. Мы приводили пример употребления этих слов вот, из древнегреческой кулинарной книги, где описывается рецепт маринования лука, да? Мы с вами говорим, что сначала лук, бапто, быстро в кипяток погружают, вытащили, что-то там с ним началось, но его погрузили и вытащили, а затем его маринуют в уксусе. То есть до такой степени, пока все, что в этом уксусе, не перейдет в этот лук. Все запахи, все свойства, вкусовые, так что по вкусу вы уже не можете определить, где заканчивается лук и начинается уксус. Это то, о чем говорит Священное Писание. Крещение Духом Святым, оно крестит человека верующего в личность Иисуса Христа, соединяя его со Христом таким образом, что все то, что пережил Христос, все то, что Он обрел на Голгофском кресте, становится опытом и переживанием верующего человека. Понимаете, о чем я отвечаю? Павел говорит, если мы соединены с Ним подобием смерти, Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Нам не нужно каждому в отдельности переживать смерть ветхого человека. И Библия не говорит о всех нас, что у каждого из нас, у каждого ветхий человек. Вот они там, ветхие люди где-то. И мы тут его все пытаемся умертвить, а он никак не умершляется. Это неправда. Библия говорит, что у нас у всех один ветхий человек, который однажды согрешил там против Бога, и через него эта смерть распространилась на всех. Так вот, этот ветхий человек, когда Иисус крестился своим крещением на кресте, он распят, он умер. И если вы хотите пережить смерть этого ветхого человека, то, что он в вас не имеет сегодня силы, то вам надо в Иисуса Христа креститься. Все. Вам надо с Ним соединиться. Потому что соединившись с Ним, мы соединились в Его смерти. Там этот ветхий умер, а новый родился, чтобы сегодня жить для Бога и жить с Богом. Понимаете? Сила и власть этого ветхого человека, она была сокрушена раз и навсегда там, на Голгофе. И вам не надо на энкаунтеры какие-то ездить и вспоминать, не понять чего. Потому что все это, оно умерло там. Вам нужно просто во Христа креститься. а не искать каких-то новых переживаний. А люди постоянно ищут каких-то новых переживаний, переживаний того, другого. Но если мы понимаем то, о чем мы с вами говорим, слушайте, у этого есть замечательный результат. Это позволяет нам всецело сегодня сосредоточиться на личности Христа. Все. Ничего больше не надо. Надо сосредоточиться на Нем. Он должен быть на первом плане нашей жизни. Видеть Его, любить Его, идти за Ним. Все положили в эту корзину. Все остальное мы будем переживать в Нем, потому что оно все в Нем нам дано. Поэтому нам нужно сегодня просто обеспечить эти условия, чтобы оно в нашей жизни проявлялось. Оно, может быть, не сразу проявляется, но оно часто не проявляется, потому что мы условия не обеспечиваем. Вместо того, чтобы сосредоточиться на Христе, мы скачем и ищем каких-то, не знаю, переживаний новых. Это неправда. Я тут про одну сестру писал, точнее переводил на английский язык ее свидетельство. Она когда-то была у нас на реабилитации. У нее сегодня семья. Не все так гладко в ее жизни. Ну, я имею в виду в жизни ее семьи. Но настолько порадовала, и я получил письмо от Дианы, она настолько писала мне прямо, меня же сразу исполнился Духом Святым, когда читал ее письмо. Пережила вдохновение и ободрение. Она говорит, спасибо тебе за это свидетельство. Какое, говорит, ободрение? Наши проблемы, да никогда они не должны быть на первом плане нашей жизни. Христос должен быть на первом плане нашей жизни. В жизни той сестры очень много проблем. Она говорит, моя жизнь, самое главное в том, что Христос в моей жизни на первом плане. Все. Понимаете? Иисус сказал, совершилось. Ветхий человек там сокрушен. Он сокрушен был в нем. И когда мы в Иисусе Христе, это означает, что наш ветхий человек сокрушен. В нас полностью и окончательно. Удивительная истина, правда? Проблема в том, что некоторые все еще пытаются найти свободу по закону, пытаясь не делать того-то и чего-то. Но пока вы фокусируете внимание на том, чего вы не делаете и делаете, вы не видите Иисуса. Нам надо видеть Его, жить с Ним, быть очарованными им, переживать Его. И тогда все то, что Он там добился для нас, оно станет реальностью нашей с вами жизни. Удивительная истина, правда? Удивительный Божий план. Удивительно полный, исчерпывающий и абсолютный. Делая нас действительно свободными, чтобы мы могли сконцентрироваться полностью на Христе. Кого Сын освободит, истинно свободными будете. Предать свою жизнь Христу. И дальше не беспокоиться, что там с нами дальше будет. Мы все уже положили в одну корзину. Мы все даем ей. Все. Мы имеем в себе Христа. Это значит, что мы обладаем всем, о чем только можем мечтать. Всем, что Бог для нас приготовил. Мы не нуждаемся ни в ком, ни в чем более. Это то, как Бог это задумал. Вы помните, я заканчиваю уже сегодняшний разговор, вы помните ту ветхозаветную историю, когда Авраам посылает своего слугу, чтобы он пошел и в доме родства Авраама нашел невесту для его сына. Слушайте, замечательная история. Я просто обращаю вас, отсылаю вас назад в 22 главе книги Бытие, 22, 23, 24, чтобы вы для себя их прочитали. Удивительная картина. Потому что 22 глава повествует о том, как Авраам принес своего сына в жертву там. 23 глава, она повествует о том, как Авраам купил участок земли с этой пещерой Махпила, где он похоронил то, что мертвое, убрал его с глаз долой. А 24 глава повествует о том, как для того сына, которого он принес жертву, он теперь ищет для него невесту. Ничего не говорит вам? Ни о чем не напоминает? Интересно, как правда? Как удивительная книга Библии. Так вот, когда этот слуга уже приходит туда, в дом родства Авраама, там, помните, к его родственникам, когда он уже встретился с Ревеккой, там, и она напоила этот скот, там, и все, и когда он говорит им там какие-то факты из жизни, истории Авраама, он говорит интересные слова. 36 стих, 24 глава, он говорит, Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына. И теперь послушайте внимательно. Которому он отдал все, что у него. Удивительно. Матфея 28:18 Иисус говорит, даны мне всякая власть на небе и на земле. Отец все отдал ему. Все отдал ему. Все, что Бог приготовил для людей, оно в сыне. И поэтому Иисус призывал, чтобы пришли к Нему. Он говорит, идите ко мне. Он к себе призывал. И всегда хотел, чтобы не просто Он был рядом с нами, а чтобы мы в Нем были. И Духа, которого мир не знает, вы знаете, Он с вами, но будет в вас. И если вы соблюдете заповеди, мой Отец мой возлюбит вас и я, мы придем и обитель в вас сотворим. Это крещение Духом Святым. Слушайте. Именно поэтому Он говорит, чтобы мы приходили к Нему и были спасены. Все, чего Бог желает нам дать, все, в чем мы нуждаемся, оно во Христе Иисусе. Если мы сегодня просто предоставим себя Богу, Он сделает это реальностью в нашей жизни. Слушайте, вся вечная жизнь, она во Христе Иисусе. Хотел взять сегодня грецкий орех, не взял, забыл. Хотел просто вам показать его. Но вы можете его запросто себе представить. Все представляют, как выглядит грецкий орех? Что это такое? Вот показываю вам грецкий орех. Что это такое? Слушайте, мы пытались все это время вот научиться рисовать для себя целую снимку. Это не просто плод. Слушайте, а вы разве не видите дерево с ветвями и огромным количеством грецких орехов? Это все в нем. Все в нем одно. И вся сила в нем заключена. И все, что нужно, нужно просто создать условия, чтобы оно вдруг раскрылось и появилось. Все, что Бог приготовил нам, оно в Иисусе Христе. Если мы крестились в Него, сосредоточьтесь на Христе. Обеспечьте, позвольте Богу обеспечить условия. Оно все станет реальностью нашей с вами жизни. Удивительное и благословенное крещение Духом Святым. Оно соединяет нас со Христом. И оно соединяет нас с Отцом. Иоанна 14:20. Иисус говорит, в тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Удивительный союз. Это результат крещения Духом Святым. Пусть Бог благословит. Поэтому, если вы сегодня все еще бегаете и ищете переживания, вы никогда не освободитесь от всего того, что мешает вам в вашей жизни. Нам нужно креститься во Христа. И если вы сегодня еще не сложили все, образно говоря, яйца в одну корзину, у вас сегодня еще план Б и С и все, то вы неверующий человек просто. И не важно, сколько вы религиозны. И не важно, что вы приняли водное крещение. Это только картинка, реальность. Реальность – крещение Святым Духом. Разве не знаете, что крестившись во Христа Иисуса, в Его смерть крестились? Пусть Бог благословит.